Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Рассказ из цикла «Шпионские страсти. Разведчик Владимир Путин» и «Анте Маркович. Последний премьер социалистической Югославии». Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лавунина. Главная профессия Владимира Путина – внешняя разведка. Он сам себя позиционирует как бывший разведчик, любит рассуждать на темы, связанные со шпионажем, привел во власть множество бывших коллег. Но знаем мы о его работе в этом качестве удивительно мало. Мы продолжаем серию бесед Владимира Абаринова и историка разведки Александра Васильева «Шпионские страсти. С чего начинается Родина?».
Известно, что командировка за рубеж у Путина была всего одна. С 85 по 90 год он работал в Дрезденском представительстве КГБ. Штат представительства состоял из 6 человек. Путин приехал в Дрезден на должность старшего оперуполномоченного. Затем был повышен в должности, стал помощником начальника отдела, а потом и старшим помощником, что было необыкновенно быстрым карьерным ростом. Кроме того, его избрали секретарем парторганизации группы. В книге «От первого лица» Путин говорит о своей работе так. Нас интересовала любая информация по линии, как раньше говорили, главного противника, а главным противником считалось НАТО. И далее. Обыкновенная разведдеятельность, вербовка источников информации, получение информации, обработка ее и отправка в центр. Сослуживец Путина по Дрездену Владимир Усольцев добавляет к этому лаконичному рассказу следующее. Если быть честным, то это была видимость разведработы, игра в разведку. Александр, что вы можете добавить к этому послужному списку?
Я помню, что когда Владимир Путин появился в большой политике, многие сотрудники российской разведки отнеслись к нему, мягко говоря, снисходительно. Дело в том, что в классическом понимании разведки Путин никогда разведчиком не был. Поэтому его имидж рыцаря плаща и кинжала вызывал и вызывает усмешку. То есть разведчик – это тот, кто работает в трудных оперативных условиях, кто пытается перехитрить контрразведку страны, в которой он находится, тот, за кем постоянно следят, чей телефон постоянно прослушивается, тот, кого могут арестовать и даже убить. Такие случаи бывали. Вот что такое разведчик. А в ГДР у Путина ничего такого не было. Он находился в дружественной стране и никакому риску себя не подвергал. Это курорт, а не разведка. Путин говорит, что в Дрездене он работал по линии главного противника. Но тогда все резидентуры КГБ во всем мире работали по линии главного противника. Если, допустим, в какой-то африканской стране были американцы или западные немцы, то оперработникам было гораздо важнее завербовать их, чем местных африканцев. Я думаю, в Дрездене Путин мог работать по западным немцам, которые приезжали в ГДР, или по другим представителям стран НАТО. Если Путин работал по гражданам ГДР, ну, например, собирал информацию об антиправительственных группах, то это было еще легче. Я хочу напомнить, что в ГДР тогда многие относились к Михаилу Горбачеву гораздо лучше, чем к Эриху Хонекеру. Это, безусловно, облегчало получение политической информации о ситуации в ГДР.
По условиям межгосударственного соглашения КГБ имел право вести оперативную работу с гражданами ГДР. Однако информация об этой работе поступала и в восточно-германскую разведку Штази. Поэтому, когда в 90-м году толпа штурмовала комплекс зданий Штази в Дрездене, Владимир Путин озаботился прежде всего тем, чтобы вынести оттуда досье информаторов КГБ. И, наконец, эпизод, который считается самым героическим в шпионской карьере Путина. Как он спас здание представительства КГБ от беснующейся толпы. Вот его собственный рассказ. Люди собрались и вокруг нашего здания. Ладно, немцы разгромили свое управление МГБ, это их внутреннее дело. Но мы-то уже не их внутреннее дело, угроза была серьезная, а у нас там документы. Никто не шелохнулся, чтобы нас защитить. Мы были готовы сделать это сами, в рамках договоренностей между нашими ведомствами и государствами. И свою готовность нам пришлось продемонстрировать. Это произвело необходимое впечатление. На некоторое время. Через некоторое время, когда толпа снова осмелела, я вышел к людям и спросил, чего они хотят. Я им объяснил, что здесь советская военная организация. Люди были настроены агрессивно. Я позвонил в нашу группу войск и объяснил ситуацию. А мне говорят, ничего не можем сделать без распоряжения из Москвы. А Москва молчит. Потом, через несколько часов, наши военные все же приехали. И толпа разошлась. А вот что пишет об этом же эпизоде Владимир Усольцев. Володя вышел во двор с автоматом, взятым у охранявшего виллу пограничника, и строго предупредил, что откроет огонь по каждому, кто перелезет через забор. При этом он недвусмысленно передернул затвор, и толпа схлынула. В это время в печке догорали последние оперативные бумаги. Александр, как вы полагаете, стал бы Путин стрелять в толпу, если бы она не схлынула?
Вы знаете, версия Владимира Путина кажется мне более правдоподобной. Я уверен, что в людей никто бы стрелять не стал, потому что это превратило бы просто неприятную ситуацию в международный кризис. И не только в отношениях между Советским Союзом и ГДР, но и в отношениях Кремля со всей Восточной Европой. Путин человек хладнокровный. Если и был у него в руках автомат, то он прекрасно понимал, к чему такая стрельба может привести. Мне вообще кажется, что в то время он уже перестал мыслить как сотрудник КГБ, а смотрел на мир и на свое будущее в этом мире другими глазами, глазами человека, перед которым открылись новые возможности. После командировки в ГДР ему полагалось вернуться в центральный аппарат первого главного управления. Там бы он посидел год или два, а потом его отправили бы в Объединенную Германию или, допустим, в Австрию. И тогда Владимир Путин поработал бы в настоящей резидентуре и стал бы настоящим разведчиком. Но он попросился назад в Ленинград. Его посадили на должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам. Должность эта была закреплена за управлением РТ первого главного управления КГБ. РТ означает «разведка с территории». Сотрудники этого управления занимались вербовкой иностранцев, которые приезжали в Советский Союз с тем, чтобы потом встречаться с ними на территории СССР или передавать их на связь резидентурам КГБ в других странах. В Ленинградском университете были иностранные студенты. Вот по ним и должен был работать Владимир Путин. Согласитесь, эту работу тоже трудно назвать настоящей разведкой. Но я уверен, что к тому моменту Путин смекнул, что самое интересное будет происходить в Советском Союзе, а не в какой-нибудь Германии или Австрии. И он оказался прав.
Мой собеседник Александр Васильев в прошлом офицер КГБ, сотрудник первого главного управления, то есть внешней разведки. В феврале 90-го года он уволился по собственному желанию и стал журналистом-международником. Недавно газета Wall Street Journal назвала книгу «Шпионы. Взлеты и падения КГБ в Америке», написанную Александром Васильевым в соавторстве с двумя американскими авторами, в первой тройке лучших книг, когда-либо написанных об истории разведки. Александр, как известно, Владимир Путин на встрече с провалившимися нелегалами пел «С чего начинается Родина». Скажите, в разведке действительно поют хором патриотические песни?
Путин учился в Краснознаменном институте КГБ имени Андропова в 1984-85 годах. Один год. Я там учился в 85-87 годах. Два года. Так вот, если бы в то время кто-то из наших ребят запел «С чего начинается Родина», на него посмотрели бы как на идиота. Мы в общежитии института слушали западные рок-группы и Майкла Джексона. Я до сих пор помню, когда вечером преподаватели и начальство уезжали с объекта, мы врубали Майкла Джексона на полную мощность. А когда играли на гитаре, то это было не «С чего начинается Родина», а «Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина». Путин пытается быть киношным разведчиком, таким как Штирлиц или Александр Белов из «Считая меча». Ну, выглядит это довольно забавно.
А как вы думаете, какие профессиональные навыки пригодились Путину на посту президента?
Ну, самое главное чекистское качество Путина – это способность преображаться в зависимости от ситуации. Чекист, чтобы завербовать какого-то человека, пытается понять, какой тип личности этому человеку наиболее близок, приятен, и старается надеть на себя эту личину. Так Путин ведет себя по отношению к россиянам. Какое на самом деле россияне не знают. Они видят то, что, как считает Путин, они хотят видеть. Давайте вспомним, каким был Путин в первой половине 90-х годов. Хорошо известны его фотографии вместе с Собчаком, на которых Путин в малиновом пиджаке. Там он выглядит как преуспевающий владелец двух торговых ларьков. И сравним этого Путина с президентом Путиным. Разница огромная. Потом прошло еще несколько лет, и Путину показалось, что россияне будут больше его любить, если он будет немножко итальянцем. И он начал петь, как Сильвио Берлускони, играть на пианино. А помните интерес Путина к тиграм? Это у него от Бенито Муссолини. У Муссолини была львица по кличке Италия. И, кстати, фотографии голым по пояс тоже от Муссолини. Если кто-то напомнит Путину, что есть такое понятие, как чекистская скромность, и убедит его в том, что россиянам это понравится, он снимет свои часы за 10 тысяч долларов и будет носить часы за $100. Он, в принципе, может и готов изменяться. Поэтому, когда говорят, что со следующего года у нас будет другой Владимир Путин, я думаю, что этого нельзя исключать. Еще одно чекистское качество Путина – это опора на узкий круг преданных людей. Настоящий чекист постоянно изучает свое окружение. Он делит людей на две категории – на тех, кому можно доверять, и таких очень мало, и на всех остальных. Вот в свое время Путин решил, что он может доверять Дмитрию Медведеву, и Путин в Медведеве не ошибся. Вертикаль власти, которую Путин создал в России, это тоже чекистская конструкция. Она мне напоминает разведывательную сеть, в которой люди зависят друг от друга. Поэтому в этой вертикали власти так много представителей органов госбезопасности. Людей в такой конструкции связывает не только общая цель, но и общий страх перед разоблачением и провалом. Достаточно одного предательства, чтобы развалилась вся сеть. Когда Владимир Путин учился в Краснознаменном институте КГБ, там историю разведки не преподавали. Поэтому он, скорее всего, не знает, как в 1945 году из-за предательства одного человека провалилась вся советская агентурная сеть в Соединенных Штатах, и разведывательная работа не возобновлялась в течение нескольких лет. Зато Путин хорошо знает, как позорно провалились российские нелегалы, которые были арестованы в Америке в прошлом году. Остается надеяться, что этот эпизод его чему-нибудь научил.
С историком разведки Александром Васильевым беседовал Владимир Абеденов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Восьмого ноября, накануне Дня Республики, главного праздника развалившейся 20 лет назад страны Социалистической Федеративной Югославии, в возрасте 87 лет скончался последний ее премьер-министр Анте Маркович. Он был практически единственный в руководстве, кто, возглавляя югославское правительство последние два года перед распадом страны, пытался спасти Югославию и предупредить войну экономическими реформами. Рассказывает Ая Куги.
Анте Маркович был одним из самых популярных политиков социалистической Югославии за все время ее существования. Он запомнился своей широкой улыбкой, вечным оптимизмом и положительной энергией. Премьер-министром он стал в тяжелые времена для Югославии, в 1989 году, когда в стране нарастал политический и экономический кризис, который грозил распадом федерации. Вскоре Марковичу удалось остановить стремительный рост инфляции, и по сей день люди помнят его потому, что он сделал конвертируемым югославские деньги. Каждый мог свободно покупать валюту взамен за югославский динар, а денег хватало. Средняя зарплата во время его правления кабинетом министров повысилась почти вдвое, до 1000 немецких марок. Инженер по образованию, директор крупного завода в Загребе, с большим опытом промышленности и в торговле, Анте Маркович в 1989 году начал глубокие реформы и, несмотря на их невероятный начальный успех, завершил свою карьеру политики через два года полным крахом. Оказалось, что болезнь Югославии экономическими лекарствами вылечить невозможно. Наш собеседник – видный сербский экономический аналитик Дмитрий Буаров. Чем ему запомнилось время Анте Марковича?
Это было время, когда появился человек, который почти на 10-м году постоянных ссор между югославскими республиками вышел к народу и начал коренным образом менять систему. Анте Маркович вернул в политическую игру каждого отдельного гражданина, всех нас, кто практически не существовал как личность в предыдущие 40 лет. До него использовалась общая фраза «рабочие граждане», а он, премьер-министр, начал говорить о личных интересах и личной инициативе каждого гражданина. Поэтому в воспоминаниях моего поколения Анте Маркович останется человеком, который вернул нам достоинство. Когда он провозгласил югославский динар конвертируемой валютой, когда мы смогли свободно заходить в валютные магазины и покупать за динары виски и иностранные сигареты, мы себя почувствовали гражданами мира. Психологически это было очень важно. Маркович напрямую открыл нам окна на Запад. Несмотря на то, что Югославия и до того была открытой для поездок за границу, совсем другое ощущение, когда ты можешь ехать на свои деньги, когда ты за свою зарплату можешь делать покупки в Триесте, Мюнхене или Вене.
Анте Маркович был первым в Восточной Европе лидером, который попытался ввести конвертируемую валюту в социалистической стране. Он первым создал план приватизации государственных фирм через раздачу акций рабочим. Он создал систему так называемого интегрированного рынка, то есть рынка товаров, средств производства, рабочей силы, информации и валюты. Как вы оцениваете его реформы?
Они были очень глубокими. Одним из его первых шагов, когда он пришел на пост премьер-министра в начале марта 1989 года, была фантастическая дерегуляция экономики. Маркович в течение пары месяцев отменил 70 нормативных актов, регулирующих внешнюю торговлю. На первом этапе он отпустил цены на 75% товаров в стране, а до конца того года на 97% товаров. Под контролем государства остались лишь элементы инфраструктуры, цены на электричество и хлеб. Так что Анте Маркович является значительной фигурой для экономической истории всех нынешних маленьких государств бывшей Югославии, прежде всего, благодаря проведенной им либерализации в области внутренней и внешней торговли.
Напомню, мы беседуем с экономическим аналитиком Дмитрием Буаровым. Добавлю, в результате реформ в те годы Югославии было открыто 60 тысяч частных фирм. Казалось, что начинает процветать рыночная экономика и живется все лучше. Однако, несмотря на рост уровня жизни, на Анте Марковича начались серьезные нападки. В Сербии его, хорвата по национальности, обвиняли в том, что он якобы встал против сербов. В Хорватии на него смотрели как на политика, идущего на поводу у Белграда.
Не только тогдашний лидер Сербии Слободан Милошевич и его группа были против такого курса. Против Марковича были и Хорватия, и Словения, каждая по своим причинам. У них были планы покинуть Югославию, и им откровенно не нравилось присутствие человека, который, наоборот, планировал сделать привлекательной страну как для более, так и для менее развитых ее республик, как для Сербии, так и для Хорватии, Словении и даже для Косово. Так начался спор вокруг Анте Марковича. Позже было установлено, что президенты Сербии и Хорватии Милошевич и Туджман на тайной встрече в 1991 году договаривались о том, как убрать Анте Марковича. Они его воспринимали как ключевого политического конкурента, почти врага. Сербская пропаганда против Марковича ограничилась истерикой.
А почему Анте Марковича не поддержал Запад? Европейское сообщество и США? Ведь его реформы опирались на опыт свободного рынка.
Они в целом поддерживали курс Марковича, но оценивали, очевидно, что ему не удастся осуществить свой проект. Поэтому они были очень осторожными при предоставлении реальной помощи. Правда, они списали значительную часть внешних долгов Югославии. В течение 2 лет реальной власти Марковича внешний долг Югославии сократился наполовину, с 20 миллиардов долларов до 11 миллиардов. Однако они воздерживались давать краткосрочные кредиты. Представители европейского сообщества говорили, не расходитесь из Югославии, и европейское сообщество вам поможет 4 миллиардами долларов. А проблема состояла именно в этом, что эти деньги нужны были сразу, чтобы можно было сразу вести борьбу против распада страны, а не потом. Так Анте Маркович остался практически политиком-одиночкой, правда, при относительно большой поддержке в народе.
Мы беседовали с сербским экономическим обозревателем Дмитрием Буаровым. Было очевидно, что когда Анте Маркович увидел, что его экономические реформы без широкой политической поддержки невозможны, он приступил в 1990 году к созданию своей партии – Союза реформаторских сил Югославии. Однако на выборах партия провалилась. Во всех республиках победили националисты. А в Сербии Маркович и вовсе был провозглашен предателем. 20 декабря 1991 года, после того, как Хорватия и Словения провозгласили независимость от Югославии, Анте Маркович на пресс-конференции заявил, что с прекращением существования всех общих югославских органов власти он возвращает свой мандат премьер-министра гражданам.
Я не вижу другой возможности, кроме как вернуть мандат, который мне был доверен. Я всегда последовательно выступал за демократию, мир и против войны. Поэтому для меня неприемлемо предлагать военный бюджет. Я не могу и не буду этого делать.
Вспоминает белградский историк Бранко Пырпа.
Время правления Анте Марковича я воспринимала как один из феноменов развития Югославии и ее политики. Я была уверена, что он открыл путь для коммунистов-реформаторов, нашел способ, как превратить политический манизм в политический плюрализм. И самое главное, что в основе этой новой политической концепции была заложена рыночная экономика. Фигура Анте Марковича была естественным следствием развития внутри Союза коммунистов Югославии, ведь в 70-х годах в партии появились так называемые либералы, которые выдвинули требования введения рыночной экономики, причем на уровне требования политического. Однако должно было пройти много лет, чтобы благодаря такой личности, как Анте Маркович, это стало политической практикой.
Через 20 лет после времен Анте Марковича, и теперь уже после его смерти, многие признают, что он был последним шансом для федеративной Югославии. Упущенным шансом.
Югославия
была разрушена сверху теми политическими элитами, которые пытались укрепить коммунистический порядок, который в конце 80-х уже переживал глобальный слом. И невозможно уже было на примере Югославии вернуть к жизни этот политический труп. Но именно этого старались добиться прежде всего Слободан Милошевич и военные круги. Анте Маркович был единственным возможным выходом для этого государства, его политической системы и ее новой концепции для будущего развития. Все мы хорошо помним, что в те времена Югославия уже стояла перед дверью европейского сообщества, перед ней открывались новые перспективы. Все это было следствием развития югославского общества во второй половине 20 века, когда оно уже созрело для проведения коренных реформ своей политической системы и своей экономики.
Мы беседовали с белградским историком Бранкой Пырпа. Лишь один раз после своего ухода из политической и общественной жизни в 2009 году Анте Маркович приехал в Белград на международную конференцию по экономике. В Белграде его встретили овациями.
О наследии Анте Марковича рассказывала Ая Куге. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Мировой суд в Москве оштрафовал Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» на 30 тысяч рублей по обвинению в нарушении Кодекса об административных правонарушениях. Представители ассоциации намерены обжаловать это решение как незаконное и необоснованное. В отношении задержанных сегодня в Москве оппозиционеров возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской направленности». Представитель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин сообщил, что после обысков, проведенных сегодня полицейскими в квартирах активистов, были задержаны 8 человек. В Дербентском районе Дагестана обнаружено 3 тайника со взрывчаткой и боеприпасами. Их нашли в окрестностях села Гиджух при проведении оперативно-розыскных мероприятий, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД Республики. Главный редактор сайта югостинской оппозиции Сослан Какуев задержан во Владикавказе. Это подтвердили источники в правоохранительных органах Северной Осетии, не назвав причину задержания. Германия настаивает на пересмотре в Белоруссии смертного приговора, вынесенного двум подсудимым по делу о теракте в Минском метро весной этого года Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву. Посол Беларуси в Берлине был вызван сегодня в Министерство иностранных дел Германии. Совет ООН по правам человека подверг критике власти Сирии за жестокое подавление в этой стране массовых выступлений оппозиции. На экстренном совещании в Женеве в пятницу члены Совета проголосовали за назначение специального докладчика по Сирии, который займется изучением информации о фактах нарушений прав человека в этой стране. Иранские дипломаты покинули сегодня здание посольства Ирана в Лондоне после того, как британские власти распорядились закрыть их дипмиссию. Имевшие место на севере Косово случаи конфронтации между миротворцами НАТО и местными жителями, сербами по национальности, показали, что Сербия пока не готова стать кандидатом на членство в ЕС, заявила Ангела Меркель.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: рост кредитования в России опередил всю экономику. Россия и Европейский Союз не договорились о новых льготах для «Газпрома». Ведущие центральные банки мира взаимно поддержат национальные экономики. Правительство России намерено ограничить кредитование банками их собственников. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Рост кредитования в России опережает рост всех остальных секторов экономики, заявила в эту среду, выступая на конференции в Лондоне, заместитель председателя правления Сбербанка, бывший заместитель министра финансов России Белла Златкис. По ее словам, темпы расширения кредитования должны замедлиться, иначе неизбежным станет рост проблемных кредитов в российской банковской системе. В 2010 году объем кредитования в России увеличивался вдвое медленнее, чем объем вкладов в банке. В этом году динамика обратная. Уже рост объемов кредитования на 20-30% к прошлогоднему уровню чуть ли не вдвое опережает рост банковских вкладов. При этом говорить об избытке у банков свободных средств не приходится. Общее положение с ликвидностью в банковской системе таково, что Центральный банк не исключает уже вероятности возвращения к некоторым из антикризисных мер ее пополнения, применявшимся в 2008 и 2009 году. Тогда как объяснить столь резкое ускорение темпов роста кредитования в стране? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, сейчас действительно идет некоторое восстановление кредитного роста, но, на мой взгляд, оно скорее догоняющее, потому что я хочу напомнить, что в 2009-2010 году, несмотря на кризис, у нас был очень быстрый рост депозитной базы, это отражало индексацию пенсии и рост социальных расходов бюджета, то есть, по сути, так сказать, источником этого фондирования были бюджетные средства. Но этот рост депозитов в 2009-2010 году не приводил к росту кредитного спроса, ну, потому что, собственно, многие компании, у них была больше проблема реструктуризации долга. Поэтому сейчас просто, мне кажется, ситуация изменилась.
В любой стране мира динамика объемов кредитования является одним из главных факторов, определяющих темпы роста экономики в целом, напоминает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Рост кредитования увеличивает объем финансовых средств, которые доступны предприятиям для осуществления их экономической деятельности. И это самое главное. Предприятия могут использовать кредитные средства для различных целей, для инвестиций, что они отчасти делают, для производства текущих выплат. Это может касаться выплат заработной платы. И вот тот опережающий рост, скажем, заработных плат по сравнению с темпами роста ВВП или с темпами роста производительности труда, который, например, наблюдали до кризиса 2008 года, он отчасти объясняется ростом кредитования. Кроме того, естественно, предприятия могут использовать эти средства для осуществления закупок, оплаты различного рода платежей. Ну и это, конечно, все помогает им производить большее количество продукции. Поэтому связь самая непосредственная.
Стремительный рост объемов кредитования в России оборачивается неизбежным ростом процентных ставок по банковским вкладам. Например, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, только за последние 5-6 месяцев выросла от двухлетнего минимума сразу на 13% или почти на 1,2% пункта. Что именно следует считать неким естественным ограничителем роста как кредитов, так и ставок по вкладам? Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Конечно, когда спрос на кредиты увеличивается, у банков возникает потребность дополнительного фондирования, потому что любой банк формирует некие прогнозы. Когда банк видит, что все больше клиентов приходит за кредитами, он, естественно, начинает беспокоиться по поводу того, хватит ли у него финансовых ресурсов, источников, чтобы эти кредиты финансировать. Поэтому, конечно, в этот момент принимается решение часто по поводу повышения процентных ставок по депозитам, чтобы привлечь там либо долю рынка взять на депозитном рынке, либо привлечь там новых вкладчиков. Поэтому, безусловно, естественным ограничителем быстрого кредитного роста является повышение процентных ставок. Если мы предполагаем, что система как бы закрыта, да, что как бы нет каких-то капиталов из-за рубежа, например, которые придут и, так сказать, массово обеспечат вот это фондирование. Но сейчас, учитывая, что происходит в Европе, мы, в общем-то, в почти закрытой системе, поэтому, да, мы можем говорить о том, что спрос на кредиты, он будет толкать процентные ставки выше, и с какого-то момента эти ставки могут стать ограничителем, собственно, этого кредитного спроса.
Речь идет о процентных ставках по кредитам, то есть о стоимости заимствований.
Я имею в виду процентные ставки по кредитам, потому что очевидно, что повышение ставок по депозитам через какое-то время должно банкам отражаться и в повышении стоимости кредитования.
В 2011 году рост объемов кредитования в России на 20-30% к прошлогоднему уровню чуть ли не вдвое опережает прирост банковских вкладов. Еще в прошлом году это соотношение было обратным, то есть, условно говоря, в России стали теперь больше тратить, чем сберегать.
Министр энергетики России Сергей Шматко и комиссар по энергетике ЕС Гюнтер Эттингер провели очередной раунд переговоров о смягчении позиции Евросоюза в отношении новых энергетических проектов российского «Газпрома». Москва добивается присвоения трансевропейского статуса газопроводу «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря в Болгарию и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Придание трансевропейского статуса тому или иному энергетическому проекту означает, по сути, признание Европой его приоритетного значения и, соответственно, нераспространение на него норм так называемого третьего энергетического пакета, регулирующего европейский рынок энергоресурсов. Именно этот вступающий в силу документ, по словам экономиста Института энергетики и финансов Сергея Агибалова, лежит в основе нынешних разногласий России и Евросоюза.
Основная, конечно, причина – это третий энергопакет, который внес уже, да, по факту требования о разделении компаний по виду деятельности. И с учетом того, что вот «Газпром», он там владеет рядом газотранспортных объектов, ну и там рядом других активов в Европе, то получается такой некоторый конфликт, по мнению Еврокомиссии, да, что если одна и та же компания, она и добывает газ и поставляет, и потом сама вообще там распределяет и продает, то здесь она там может оказывать некоторое давление на рынок, на цены. Они вот считают, что вот конкуренция и всеобщее благо наступит, если все разделить.
В октябре газовые отношения Москвы и Брюсселя осложнились до предела, и регулирующие европейские органы начали проверки в офисах партнеров «Газпрома» сразу в нескольких странах ЕС. Тогда эти действия были официально объяснены существующими подозрениями, что контрагенты российской компании либо сами действуют вопреки антимонопольному законодательству Евросоюза, либо обладают информацией о таких нарушениях. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Несколько лет назад Еврокомиссии уже потребовали от партнеров «Газпрома» представить контракты, которые доказывали бы, что они не пользуются монопольным положением своего российского компаньона для игры на рынке. Потом контракты не опубликовали, но опубликовали общее их направление. Сейчас просто это повторяется практика, и думаю, что это вполне справедливо, учитывая третий энергетический пакет, новые правила демонополизации рынка, либерализации рынка. И «Газпром» здесь совершенно очевидно цель номер один, поскольку компания настаивает на специальном обращении с ней, на том, чтобы сохранить монопольное положение во многих сегментах рынка. И не только сохранить, но даже усилить.
Выполнение положений третьего энергопакета, как считает в Москве, может создать риски не только перехода прав собственности на газотранспортную инфраструктуру в Европе, доли в которой принадлежат «Газпрому», но и поставить под сомнение долгосрочные контракты на поставку газа из России, а также ее новые экспортные проекты. Впрочем, как считает экономист Института энергетики и финансов Сергей Агибалов, доля российского газа на европейском рынке в перспективе все равно будет снижаться.
Вот сейчас, конечно же, там доля российского газа, она очень высока, но вот если мы говорим о будущем, то здесь правомерно говорить там, может быть, не о фактическом сокращении российского газа, а именно о некотором сокращении его доли в общем объеме потребления газа Европы. Объем потребления газа в Европе может расти, но поставки преимущественно могут быть из новых регионов.
Тем не менее, Россия продолжает добиваться от Евросоюза официальной поддержки своих новых газопроводов. Северный поток статус трансевропейского проекта уже получил. Теперь такого же решения Москва ожидает и в отношении его южного аналога. До сих пор Евросоюз, поддерживающий строительство в этом регионе газопровода «Набукко», отказывался давать льготы Южному потоку, к чему, по словам экспертов, следует относиться спокойно. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров.
Я не могу сказать, что их позиция, например, по отношению к России там, и к «Газпрому», она радикально более жесткая, чем по отношению к ЕОН. Там противодействие не менее жесткое между европейскими энергоконцернами и Еврокомиссией. Но поэтому как раз-таки четко прорисовывается такая политика, прежде всего, «Газпрома», да, по максимальному увеличению числа участников его проектов газотранспортных, которые позволяют получать себе дополнительных сторонников и в лице энергоконцернов, и в лице национальных правительств. Именно для того, чтобы более успешно противостоять вот этому давлению со стороны Еврокомиссии.
Следует признать, что продвижение России и «Газпромом» своего проекта «Южный поток» среди заинтересованных стран продвигается вполне успешно. На сегодня с подавляющим большинством из них уже подписаны юридически обязывающие соглашения. В четверг о своей поддержке заявила даже сомневавшаяся до сих пор Болгария. Теперь, по сути, остается неясной лишь позиция Турции, согласие которой, как напоминает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, является крайне важным.
Турции сейчас живой интерес добиться каких-то, может быть, льгот или уступок со стороны России, поскольку Турция с ноября прошлого года затягивает решение о согласии на прокладку трубы через ее экономическую зону. А у России выхода нет. Ее либо через украинскую зону прокладывать, либо через турецкую. Турция, я думаю, выиграла бы гораздо больше, если бы она стала участником так называемого Южного энергетического коридора европейского сообщества и приняла бы у себя газопровод «Набукко», можно сказать, который действительно усиливает энергетическую безопасность Европы, в отличие от «Южного потока».
Тем не менее, Москве не исключает, что Евросоюз все-таки объявит проект «Южный поток» приоритетным для европейского рынка. Переговоры на эту тему, по словам министра энергетики Сергея Шматко, продолжатся уже в начале следующего года.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Ведущие центральные банки мира взаимно поддержат национальные экономики. Правительство России намерено ограничить кредитование банками их собственников. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил в среду о снижении, начиная с 5 декабря, ставок долларовых заимствований у него центральными банками других стран, чтобы предотвратить нехватку в их банковских системах долларовой ликвидности для проведения текущих операций. В этой акции участвуют также центральные банки Европейского Союза, Японии, Великобритании, Канады и Швейцарии. Речь идет о так называемых валютных свопах между центробанками разных стран мира. О совместной акции шести крупнейших западных центральных банков мы говорим с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом.
Валютные свопы – это возможность для банковской системы, в конечном счете для предприятий, которые одалживают у банков, получать деньги быстро и эффективно в иностранной валюте, когда им нужно расплачиваться с поставщиками. Для этого предприятия идут в банки, банки идут в свой центральный банк, а центральный банк имеет открытую линию кредита с центральным банком другой страны и получает в неограниченных количествах валюту другой страны и может предоставить ее даже на длительный срок, может предоставить ее на один день и может предоставить по этим контрактам даже на 3 месяца. А выгодность этих валютных свопов заключается в том, что это безопасно для всех центральных банков, потому что долги предоставляются в той же самой валюте, в которой они выплачиваются, если Федеральная резервная система предоставляет доллары, и она получает назад от центрального банка, скажем, европейского, тоже количество долларов. Поэтому даже если доллар упадет, Федеральная резервная система ничего не теряет. Поэтому эти валютные свопы выгодны центральным банкам, они получают проценты. Валютные свопы выгодны, естественно, банковской системе, валютные свопы выгодны предприятиям и выгодны мировой экономике.
Валютные свопы как между частными участниками финансового рынка, так и между центральными банками существуют давно. В чем, на ваш взгляд, особенность нынешней совместной акции сразу шести из крупнейших центробанков мира?
Открываются кредитные линии двусторонние между шестью центральными банками по всем шести валютам, то есть создается фактически кровеносная система в крупнейших всех валютах, кроме китайского юаня. И фактически предприятия и банки приравниваются к национальным. То есть любой банк, скажем, Франции, может прийти в свой центральный банк и получить доллары, или если ему понадобятся британские фунты или иены, и никакой уже фактически разницы между французским банком, японским банком, американским банком нет. Только процедура остается, что он берет деньги в своем центральном банке, но фактически любой банк всего этого круга валют имеет доступ фактически к Федеральной резервной системе Соединенных Штатов, потому что сейчас речь прежде всего идет о долларовых займах. Поэтому главная проблема — долларовые займы для европейских банков, которые оказались в трудном положении и должны деньги американским банкам.
Еще в середине сентября этого года 5 центральных банков Соединенных Штатов, Европейского Союза, Японии, Великобритании и Швейцарии объявили о планах масштабного совместного кредитования в долларах банков Европы 3 траншами в октябре, ноябре и декабре, также с целью предотвратить нехватку у них долларовой ликвидности для проведения текущих операций. Нынешняя совместная акция – более радикальная мера этих центробанков, на ваш взгляд, чем предыдущая, сентябрьская?
Это и продолжение прошлой политики, и более радикальная мера. До недавнего времени эти все свопы были очень небольшими. Они были примерно 2,5 миллиарда долларов в неделю. И вдруг, нам цифры не сообщают, но в последнее время начался резкий подъем. И все центральные банки оказались в трудном положении, потому что они не хотят печатать свои собственные деньги, создавать инфляцию для того, чтобы покупать американские доллары. А тут они безинфляционно могут получать доллары от Федеральной резервной системы, просто потому что объем баланса Федеральной резервной системы намного больше, и несколько десятков миллиардов долларов, которые резервная система может им одолжить, не влияют на инфляцию в Соединенных Штатах. И эта мера более радикальна еще потому, что резко снижены ставки. Если раньше ставка была 1% сверх рыночного частного свопа, то теперь эту ставку снизили до 0,5% сверхрыночного частного свопа. Таким образом, европейские банки могут занимать в долларах даже не для того, чтобы обслуживать свои долги американским банкам, хотя это тоже важно, а для того, чтобы они займут в долларах, потом они обменяют это дешевый кредит, они обменяют его на свою валюту и будут закрывать свои собственные дыры.
За последнее время Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, широко использовал механизм валютных свопов, например, в 2007 году, то есть на фоне нараставшего финансового кризиса. Но чтобы его преодолеть, государства спасали национальные банковские системы в основном за счет казны, то есть налогоплательщиков. В Европе нынешний антикризисный фонд также существует пока за счет гарантий государств. Новая совместная акция шести крупных центральных банков мира нацелена на то, чтобы не увеличивать бремя на налогоплательщиков, считает Михаил Бернштам.
Сейчас речь идет о том, чтобы спасать европейские банки. Потому что европейские банки фактически оказываются на грани банкротства, если они держат облигации суверенного долга проблемных стран. И дилемма очень простая. Либо Европейский центральный банк должен покупать эти облигации, печатать деньги и создавать инфляцию в еврозоне. Либо совместными усилиями центральные банки всех этих стран помогут европейским банкам без увеличения денежной массы. То есть, если раньше национальные банки давали ликвидность банкам, но рекапитализация банков производилась за счет налогоплательщика Министерством финансов, то теперь происходит разграничение между ликвидностью и рекапитализацией. И это очень важно, чтобы решать эти проблемы путем денежной политики, а не путем фискальной политики, которая уже сейчас перенапряжена. Значит, во времена финансового кризиса эти проблемы стояли, но прежде всего в отношении американских банков. Сейчас эти проблемы стоят прежде всего в отношении европейских банков. И таким образом на помощь европейским банкам приходит уже не только Европейский центральный банк, а все крупнейшие центральные банки мира, прежде всего Федеральная резервная система.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы о совместной акции, предпринимаемой центральными банками Соединенных Штатов, Европейского Союза, Японии, Великобритании, Швейцарии и Канады для взаимной поддержки национальных банковских систем, отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Правительство России готовит законопроект об ограничении возможности кредитования банками заемщиков, связанных с их собственниками, сообщил заместитель министра финансов Алексей Саватюгин, отметив, что многие российские банки, закрывшиеся в последнее время, занимались их избыточным кредитованием. Из таких дел наиболее громкими стали банкротство Межпромбанка бизнесмена Сергея Пугачева, а также покупка государственным банком ВТБ Банка Москвы, связанного с прежними московскими властями. Поэтому ужесточение требований кредитным организациям президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян считает вполне оправданным.
У нас был не один уже случай, когда подобного рода кредиты, которые занимали изрядную долю в портфеле кредитования и были связаны с собственником, фактически создавали высокие риски, и потом эти риски реализовывались вплоть до лишения банка лицензии. И в этом смысле банк, который работает на рынке и привлекает средства не только клиентов, но и вкладчиков, а потом это аккумулируя все, выдает в виде кредитов структурам собственника, конечно, это не совсем нормально. Так, в общем, работать нельзя. Но, с другой стороны, это не должно быть ограничением, которое бы приводило к тому, что вообще запретят банку кредитовать своих собственников.
Сегодня в России действует положение, согласно которому риски банка на одного или группу заемщиков не могут превышать четверти всего капитала банка. В будущем, по словам Алексея Саватюгина, этот норматив может быть уменьшен, хотя, судя по всему, о полном запрете такого кредитования речи быть не может. Горегин Тасунян продолжает.
Это неправильно, впадать в другую крайность. Здесь важно соблюдение какого-то баланса, особенно в нашей стране, где при разумной диверсификации кредитного портфеля, в том числе среди собственников банка, если они тоже диверсифицированы, ты тем самым получаешь некие гарантии возвратности при возникновении каких-то форс-мажорных обстоятельств. То есть это не всегда зло, это есть и позитивное в этом содержание, что ты, кредитуя аффилированные структуры, владеешь ситуацией в этом бизнесе, понимаешь, что это реальный бизнес, понимаешь их природу и при необходимости всегда можешь повлиять на возврат кредитов.
В том, что возможное ужесточение требований кредитным операциям банков в отношении их собственников отчасти стало следствием последних скандалов в банковском сообществе, уверенный депутат Государственной Думы, член Национального банковского совета Павел Медведев. Однако для этого, по его словам, есть и другие причины.
Отчасти, ну, как мне кажется, это связано с тем, что Центральный банк хочет сделать следующий шаг в улучшении надзора. Первый рывок он сделал в 2004 году, когда получил право принимать или не принимать банки в систему страхования. Банкам этого очень хотелось быть принятым в систему страхования. Он ставил условия: вот раскроете всю свою подноготную, тогда мы вас примем. Оказалось, что банки значительную часть подноготные раскрыли, но все-таки не все.
Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, в свою очередь, не готов согласиться с тем, что главный регулятор российского банковского сектора, Центральный банк, сегодня не располагает достаточной информацией о своих подопечных.
Это не совсем так. На самом деле, сейчас уже достаточно вот эта структура прозрачности обеспечивается. Нет предела совершенству, конечно, можно раздеть полностью договора собственника и заемщика, но я думаю, что такие крайности неуместны.
Горегин Тасунян считает возможным снизить норму кредитования одного или группы связанных между собой заемщиков с 25 до 15-20% всего уставного капитала банка. Однако депутат Государственной Думы Павел Медведев называет непринципиальным ограничение такого показателя.
Надо дать Центральному банку то, чего он добивается уже много лет. Право использовать в надзоре так называемые профессиональные суждения. Дело в том, что отношения всякие, а в частности в финансовой сфере, не могут быть полностью формализованными. частенько бывает так, вот в тех скандалах, которые мы наблюдали, это было так. Формально все более или менее благополучно, а по существу плохо. Как-то этот вопрос запутан. Но он не запутан для неформального надзорного решения. Надзорный специалист это понимает. И он мог бы предотвратить многие неприятности, если бы у него было право действовать так, как это делается в западных странах.
Иначе говоря, вы допускаете, что суждения о законности и целесообразности того или иного действия банка должны выноситься специально уполномоченными чиновниками. Но нет ли здесь поводов для коррупции?
Это звучит ужасно, и некоторые депутаты против этого возражают добросовестно, потому что они говорят, ну как же так, и так жалуются частенько на надзор за то, что он не вполне добросовестно себя ведет. А тут мы прямо прямым текстом разрешаем поступать так, как хочет левая нога. Если мы хотим сделать надзор полноценным, мы должны на это пойти. А бороться с левой ногой в другом месте, там, где мы назначаем людей на важные должности. Вот мы должны поставить такого человека, которому мы доверяем. А уж если мы ему доверяем, мы ему должны доверить и профессиональное суждение.
Алексей Саватюгин не сообщил, в какие сроки может быть принят закон об ограничении кредитования банками своих собственников. Впрочем, как считает президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, для этого вполне достаточно решения одного центрального банка.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Всего вам доброго.
Золото – это мерило любви в Турции.
Поверх барьеров – передача «Турецкое золото».
Настолько они дорожат своими женщинами, турецкими. Они бегут, делают подарки. Они считают, что мужчина должен подарить много золота женщине. Чем больше я подарил женщине золото, тем больше я ее люблю.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечно, мы добиваемся диалога, но в то же время мы продолжаем оказывать
теракт
давление.
Теракт планировался в городе Ла-Корунья, куда должен был прибыть...
Все шаги, принимаемые правительством Мьянмы, будут тщательно взвешены и изучены.
Единая Россия. Что мы сделаем на следующий день?
Мы отстаиваем свое конституционное право на выбор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.